В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта ждет Михаила Саакашвили. Почему его обещание вернуться обрадовались только в его собственной партии?
Заявления Саакашвили были очень своевременны и помогут нам мобилизовать сторонников и улучшить итоговый результат.
Абхазская Швейцария. Как прожил свою сухумскую жизнь швейцарский финансист Манфред Петрич?
Все мои близкие друзья выдвинули идею создания фонда, международного фонда имени Манфреда Петрича.
Вакцинируйся и выиграй. Кроме иммунитета от COVID-19, привившимся в Грузии могут получить денежные призы.
Если у нас действительно 1965 случаев сегодня, значит снижение случаев идет более быстрыми темпами. Хорошо, что сегодня показатели выявляемости в районе 7%.
Все это, а также почему так бесстрашно грузинская мечта ссорится с Западом, мнение Геонодия. Рубрика «Картинки с выставки», 300 дней после Карабахской войны, подводим итоги странного мира и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает мой коллега Денис Паландов.
В Афганистане исламисты движения «Талибан» открыли огонь в воздух для разгона акции протеста перед посольством Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает АФП. По данным СМИ, перед зданием пакистанской миссии собрались около 70 человек. Среди них было много женщин. Они выкрикивали лозунги с осуждением действий Пакистана в отношении Афганистана. Местная пресса обращает внимание, что протест проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Он прибыл в страну по приглашению талибов для обсуждения взаимоотношений двух стран. На днях Талибан объявил о победе над силами сопротивления в Пантшерском ущелье. Оппозиция в Пантшере эти сведения отвергла, обвинив Пакистан в военной и финансовой поддержке талибов. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение Талибан объявило сегодня состав нового правительства страны. Высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада. Исполняющим обязанности главы правительства назван мулла Мухаммад Хасан Ахунд. До этого момента он возглавлял шуру радикального движения. Почти все ключевые министерства распределены между представителями талибов. Страны Запада не признают талибов законным правительством Афганистана. Федеральная служба безопасности России заявила 7 сентября, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымско-татарского народа, организация признана в России экстремистской и запрещена, причастны к диверсии, которая якобы произошла 23 августа в аннексированном Крыму на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем. ФСБ сообщает, что в рамках расследования арестовало 3 подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2000 долларов. Среди задержанных зам председателя Менджлиса Нариман Джилял, который, по данным ФСБ, выступил как посредник, а также Асан и Азиз Ахтемовы, которых в ведомстве назвали исполнителями. ФСБ распространило видео с фрагментами допросов Асана и Азиза, которые, как утверждается, дали признательные показания. О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Факт повреждения из других источников подтвердить не удалось. Власти Украины связывают задержание и аресты крымско-татарских активистов с саммитом Крымской платформы, который прошел 23 августа. Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называли шабашом и грозили его участникам последствиями.
Эхо Кавказа. Новости.
Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от 2 лет. Для прививок используются местные препараты Абдала и Собирана. Всемирной организации здравоохранения они пока не признаны. Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведется по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы. Куба не стала закупать импортные вакцины и не стала участвовать в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получать препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Абдала, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92%, препарат Собирана – 62%. В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщал Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Синовак одобрен для вакцинации детей от 6 лет. Суд в Праге приговорил неоднократно судимого Иржи Урбанека по прозвищу «Бегемот» к 20 годам тюрьмы, признав виновным в участии в террористической группе в Донбассе. Приговор может быть обжалован. По данным следствия, в начале 2015 года Урбанек поехал через Кипр на восток Украины. Там он был вооружен сепаратистами, самопровозглашенной ДНР. Вначале гражданин Чехии занимался хозяйственными вещами, затем, как минимум до 2018 года, участвовал в боевых действиях. По мнению суда, Урбанек не скрывал участия в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов. Об этом, в частности, говорят записи и фотографии в соцсетях осужденного. Судья отметила, что Урбанек участвовал в вооруженных нападениях и полностью осознавал свои действия. Один из свидетелей заявил суду, что Урбанек отправился в ДНР в попытке заработать деньги. Осужденный якобы получал 15 тысяч российских рублей в месяц. Это подтвердила и мать Урбанека. Чешские СМИ писали, что Урбанек отошел от сепаратистов и принял ислам.
Спасибо. Международные новости нам прочитал мой коллега Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Очередное заявление Михаила Саакашвили о намерении вернуться в Грузию в политическом сообществе реакцию вызвало сколь противоречивую, столь порой и ироничную. В грузинском месте даже поблагодарили экс-президента за повышение ее рейтинга. Впрочем, и многие оппозиционеры тоже считают, что заявление экс-президента на руку властям. Ираклий Арагвелидзе тоже включился в режим ожидания Михаила Саакашвили.
Экс-президент Саакашвили в очередной, 8-й раз анонсировал свое скорое возвращение в Грузию, по крайней мере, до выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября. Напомним, после истечения срока президентских полномочий в 2013 году Тбилисский городской суд осудил его за несколько преступлений, связанных с превышением должностных полномочий. Позднее Саакашвили автоматически лишился грузинского гражданства после того, как решил взять гражданство Украины. В опубликованном в Facebook видео обращении он пообещал, что не ставит целью возвращения во власть в Грузии. Его желание – помочь новым политикам победить в борьбе за нее. Вместе с тем он призвал живущих за рубежом граждан Грузии вернуться в страну, чтобы воспрепятствовать успеху Иванишвили.
Мы не должны позволить Иванишвили повторить тот же трюк с его фальсификациями выборов, использованием удостоверений личности людей, покинувших Грузию. Он пойдет на любые ухищрения, но мы за все это должны привлечь его к ответу. Мы должны научиться реагировать, если они прибегнут к насилию.
Пообещал экс-президент. Как очередной предвыборный подарок оценили заявление экс-президента партии власти. По мнению Ираклия Кубахидзе, председателя грузинской мечты, одним выстрелом Саакашвили убил для грузинской мечты двух зайцев.
Заявления Саакашвили были очень своевременны и помогут нам мобилизовать сторонников и улучшить итоговый результат. Все же думаю, что Михаил Саакашвили сам не решится приехать в Грузию. Ведь премьер-министр уже не Георгий Гахария, который не посмел задержать председателя ЕНД Мелия, и разве он посмел бы арестовать Саакашвили? Тогда Саакашвили мог бы приехать без последствий, но теперь нет. Он будет заключен в место, которое заслужил по праву.
Пригрозил Кобахидзе. В свою очередь, ряд оппозиционных политиков считают, что обещания Саакашвили создают дополнительные проблемы оппозиции. Мамука Хазарадзе, лидер партии Лела, заявил, что Саакашвили льет воду на мельницу грузинской мечты. С ним согласен глава третьей силы стратегии Ахмад Шенебели Георгий Вашадзе, который заявил, что поступок экс-президента еще более поляризует общество.
К сожалению, из года в год перед выборами происходит одно и то же. Мы увидели, как сейчас счастливы в грузинской мечте, получив очередное пугало для сомневающихся. Мы должны идти по пути смены власти, а не реванша. Но, к сожалению, Саакашвили опасается, что судьба выборов и победа оппозиции могут случиться без его участия. Напомню, Грузия — это не Бедзина и не Миша. Обращаюсь к согражданам. Мы должны разорвать порочный круг топтания на месте. Двухполюсной системе власти должен быть положен конец.
Заявил политик. Особняком выступает нацдвижение, где убеждены, что намерения экс-президента абсолютно прозрачны и легитимны, говорит Гея Парамидзе, член политсовета партии.
Он заявил, что обязательно вернется до выборов и не боится ареста, так как его в любом случае освободит грузинский народ. Убежден, именно так и будет. Что касается заявлений некоторых политиков, что Саакашвили помогает партии и власти, знаете, надо быть абсолютно аморальным человеком, чтобы не желать приезда в Грузию человека, который заложил фундамент государственности и который сейчас пытается спасти страну от дрейфа в сторону России. Напомню, это не просто простые выборы, а референдум по будущему курсу страны.
В ответ нацдвижению из грузинской мечты напомнили, что партия власти считает аннулированным соглашение Мишеля, согласно которому выборы в органы самоуправления приравнивались к референдуму о проведении внеочередных выборов. Выступая сегодня на сессии парламента, Иракли Кобахидзе заявил, что перевыборы не состоятся, даже если грузинская мечта наберет менее 1% голосов. Саакашвили будет арестован, а кто выйдет протестовать, загоним обратно в дома, пригрозил оппозиции лидер парламентского большинства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Итак, розовое не надевать. В связи с очередным заявлением Саакашвили о скором возвращении, наш блогер Тенгиз Абулотия, тоже перебрав варианты, оптимизм испытывает только в надежде на одно. Миша опять передумает.
Не хотел говорить на эту тему, ибо знаю, что снова пойдут упреки в духе «Почему вы считаете, что он уже политик прошлого, а сами только о нем и говорите?» Приходится объяснять, что частое упоминание не является признаком большой актуальности той или иной персоны, а любая реклама хороша, кроме некролога, это в бизнесе, но не в политике. И о нем мы вынуждены говорить, поскольку он является лидером крупнейшей оппозиционной партии и время от времени предлагает темы для разговора. Вот и на этот раз Саакашвили пообещал вернуться в Грузию перед муниципальными выборами. Уже в который раз пообещал, всякий раз создавая атмосферу ожидания у своих сторонников. Вот он сейчас приедет, и мечтунам конец. Не хотелось бы их огорчать, но возвращение Миши в страну – очень неудачная идея. И любой, кто сейчас, в данный момент, рассказывает ему сказки о том, что все готово, народ только ждет вашего возвращения, чтобы восстать и сбросить мечтательскую клику, в лучшем случае витает в облаках, в худшем – его враг. Всякий раз, когда Миша обещал вернуться, в конце концов, он менял свое мнение и благоразумно предпочитал оставаться в безопасности в Киеве. И с его стороны это было самое правильное решение. Сторонники возвращения Саакашвили в Грузию основываются на нескольких аргументах, и ни один из них не соответствует реальности. частности, они считают, что Миша сможет растормошить спящее грузинское общество и возглавить его в беспощадной борьбе с коллаборационистской властью, что ему удастся повторить 2003 год и что мечтатели больше всего боятся именно его возвращения. Все эти доводы, как говорится, от балды и основаны лишь на вере, а не на каких-то рациональных аргументах. Сможет ли Миша действительно оживить политическую жизнь Грузии и вывести на улицы десятки тысяч человек, необходимых для свержения мечтательской власти? Нет, не сможет. Саакашвили – политик противоречивый, сколько у него активных сторонников, столько же активных противников. Если его сторонники будут в восторге от факта возвращения, то противники точно так же будут возмущены. Будьте уверены, мобилизация будет на обоих фронтах, противники Миши тоже не будут сидеть сложа руки, и нас ждет тяжелейший период контракций, противостоящих друг другу митингов, где разгневанную толпу с обеих сторон разделяет тонкая полоска полицейского кордона. Кроме того, нет никаких реальных предпосылок к тому, что появление Миши действительно приведет к взрывному росту активности на улицах и выходу на оппозиционные митинги не 15 тысяч, как сейчас, а минимум 50 тысяч человек. Причиной того, что оппозиция не сможет собрать критическое количество людей на улицах, является не только и не столько отсутствие харизматичного лидера, сколько полнейшая политическая апатия населения. На улицы не выходят не только сторонники власти, что вполне естественно, но и ее противники. Те, кто на последних выборах дал оппозиции по пропорциональным спискам 52% голосов. Они ненавидят власть и хотят ее смены, но сами участвовать в процессе отказываются. Средний класс, который является как экономической, так и политической опорой любого общества, в Грузии политически деморализован и думает лишь о двух вещах. Как бы не потерять имеющийся минимальный, но стабильный доход, и как бы отправить детей за границу подальше от этого бардака. Миша не настолько популярен в Грузии, чтобы суметь переломить скептицизм вырождающейся нации и снова вывести ее на улицу. Конечно, революция в Грузии, как и в любой другой стране, вполне возможна, и я даже склоняюсь к мысли, что она в итоге случится, но будет это через много-много лет, без Миши. Саакашвили не сможет второй раз войти в одну реку, так как он сейчас пользуется методиками 2003 года, но сейчас на улице 2021, и реальность совершенно другая. У правящей партии есть свои сторонники, есть вполне дееспособные государственные структуры, и свергнуть ее с призывами с улицы не удастся. Забудьте 2003 год, он больше никогда не повторится». Ошибочно также мнение, что мечтатели, как огня, боятся Мишу. На самом деле они боятся не его, а возможности того, что будут вынуждены его арестовать. Для них это будет выходом из зоны комфорта. Саакашвили, мужик очень активный, деятельный, создаст им большую головную боль даже в тюрьме. Международные организации неизбежно признают его политзаключенным, Совет Европы и Госдеп США будут требовать его освобождения, разгневанные евродепутаты и конгрессмены будут писать обличительные письма одно за другим. В общем, нам оно надо. От Миши одни неприятности, разумно решили мечтатели и за прошедшие 9 лет так ни разу толком и не попытались заполучить в руки ненавистного им экс-президента. Так что дело тут не в страхе, а в нежелании получать новую головную боль. Но не сомневайтесь ни на минуту, если Миша появится на территории Грузии, его арест будет главным делом жизни всех мечтателей. Могу даже предсказать, как все будет разворачиваться. Вот приедет Миша в тбилисский аэропорт, что тоже не факт. Вполне возможно, что мечтатели просто не посадят в Тбилиси самолет и вынудят его вернуться в Киев. Но, предположим, свершилось. И Саакашвили все-таки ступил на грузинскую землю. Его встретят около 10-15 тысяч человек, и с этого момента гарантией его неприкосновенности будет именно количество народу, которое его окружает круглые сутки. На следующий день количество защитников сократится до 8 тысяч, потом до 5 тысяч, а потом через неделю мы увидим привычную картину, когда вокруг Миши собирались около 1000 человек. Идейно мотивированных, готовых идти на резиновые пули и на струю водомета, но их будет слишком мало. Повторится история с Никой Мелия. Будет много шума, прямой эфир, обращение иностранных посольств, европейских и американских политиков. В итоге его все равно повяжут, а последний бой состоится у здания полиции, где в КПЗ в это время будет содержаться Саакашвили. Все окончится традиционно – спецназом, водометами и дубинками. Я уже видел это десятки раз и наглядно вижу, как все будет происходить сейчас. И в отличие от Меля и Угулава, Мишу не выпустят, даже если придется залить кровью всю страну и раздать своим сторонникам топоры и вилы. Никакие международные санкции тут не помогут, так как мечта не может позволить себе отпустить Саакашвили. Миша на свободе – это конец света по версии грузинской мечты. Так что будем надеяться, что и на этот раз Саакашвили передумает. Так будет лучше для всех. В первую очередь для него самого.
Это был блог Тенгиза Аблоти, который зачитал Денис Паландов. Вакцинируйся и выиграй. В Грузии для увеличения темпа вакцинации проведут лотерею. До конца года будут разыграны денежные призы на сумму в 2 миллиона 800 тысяч лари. Параллельно было разработано приложение COVID Pass, при помощи которого можно идентифицировать COVID-статус граждан. Подробнее об этом и эпидемиологической ситуации в стране расскажет Анастасия Славинская.
Статистика последних суток выглядит хорошо. Эпидемиологи полагают, что даже слишком хорошо. Всего 1965 случаев, в то время как в прошлый вторник их было 4778. По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкралидзе, они ожидали, что за неделю количество случаев сократится. Впрочем, по их прогнозам, разница между прошлым вторником и этим должна была составить от 700 до 900 случаев. Таким образом, сегодня цифра дня должна была быть около 3500. Амиран Гамкралидзе предположил, что сегодняшние 1965 случаев могут быть обусловлены техническими проблемами.
Вчера в течение всего дня были серьезные перебои на серверах, связанных с нашими несколькими порталами, в том числе это порталы вакцинации и ковид-диагностики. Из-за этого все вчерашние результаты не были загружены на портал. Они появятся там в течение дня, и завтра мы увидим, каково будет количество случаев. Я был бы рад ошибиться, если у нас действительно 1965 случаев сегодня, значит, снижение случаев идет более быстрыми темпами. Хорошо, что сегодня показатели выявляемости в районе 7%. За последние 7 и 14 дней он не опускался ниже 9%. Все это указывает на то, что эпидемиологическая ситуация улучшается.
Немного, но все же выдохнул и больничный сектор. По словам заместителя главы Минздрава Тамар Габуния, в настоящее время в клиниках проходят лечение 6766 пациентов. В отделении интенсивной терапии 1559, а в реанимации 405 человек. Замминистра полагает, что если эпидемиологическая ситуация продолжит стабилизироваться, 4 октября учебные заведения страны смогут перейти на очное обучение. В то же время, говорит Габуния, темп регистрации на вакцинацию первой дозой в последнее время сократился. Ведомства признают, что необходимо эффективнее информировать граждан, особенно пожилых. Наша главная цель сегодня – пожилые люди старше 65 лет. Они вакцинируются. Впрочем, важно, чтобы в течение следующего месяца-двух охват этой возрастной группы был максимальным. Чтобы наша цель, вакцинация 60% этой группы, была достигнута. Самые высокие риски все же с точки зрения госпитализации и осложнений наблюдаются в этой группе. Для увеличения темпов вакцинации власти решили провести лотерею. Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе заявил, что в розыгрыше примут участие все граждане. И те, кто уже вакцинировались, и те, кто привьются до конца года.
В сумме призовой фонд составит 2 миллиона 800 тысяч лари. Лотерея будет проводиться ежедневно до конца года. Помимо ежедневного розыгрыша будет и еженедельный. Ежедневно будут разыгрываться 100 и 500 лари. Еженедельно 1000, 1500, 5000 и 10 тысяч. Итоговый розыгрыш состоится в конце года. Будет разыграно 100 тысяч лари. Он будет проведен по принципу лототрона.
В то же время власти запускают приложение, которое при помощи QR-кода сможет считывать ковид-статус граждан. В частности, приложение позволяет узнать результат ПЦР или быстрого теста, который человек прошел в течение последних 72 или 24 часов соответственно. Вакцинирован ли он, а также болел ли он ковидом в последние 6 месяцев, говорит Бека Перадзе, глава службы инспекции труда Минздрава.
Вы знаете, что во многих странах, как и у нас, обсуждаются так называемые зеленые зоны. Мы начинаем встречи с представителями бизнеса. В ближайшие дни мы ознакомим их с тем, как можно использовать это приложение. На первом этапе его использование носит характер рекомендации.
Ранее в Национальном центре по контролю над заболеваниями заявили, что предположительно этой осенью будут введены ограничения на посещение тех или иных мероприятий и учреждений. В частности, попасть в них можно будет только гражданам, прошедшим полный курс вакцинации, либо тем, кто пройдут тестирование. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазская Швейцария. В августе ушел из жизни перебравшийся несколько лет назад в Абхазию бывший финансист из Швейцарии Манфред Петрич. О судьбе этого человека рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Всего на 2 дня приехал в Абхазию из немецкой Баварии общественный деятель, аналитик, предприниматель и инициатор создания русско-германского союза ГЕРУССИЯ Вячеслав Сейвальд. Приезжал он, чтобы отдать дань памяти гражданину Абхазии, политическому обозревателю, немецкоязычному блогеру и меценату Манфреду Петричу, который ушел из жизни 22 августа этого года. «Эхо Кавказа» рассказывало о Манфреде в январе 2014 года, когда он в очередной раз приехал в Абхазию из родной Швейцарии и делился впечатлениями о спуске на горных лыжах Сочинской олимпийской трассы на Красной Поляне. Петрич тогда уже принял решение, 2 сына и дочь выросли, с женой в разводе, перебраться из богатой и благополучной Швейцарии в бедную, израненную войной и признанную лишь несколькими государствами Абхазию. 1,5 года жил в сухумской квартире своего друга, журналиста Сергея Арутюнова. Позднее, получив гражданство Абхазии, построил дом в селе Верхняя Шера Сухумского района, на участке, с которого открывался прекрасный вид на синеющее вдали море, и перебрался туда. У Манфреда установились дружеские отношения с местными жителями. Он оказывал материальную помощь в ремонте сельской школы, содействовал в организации концертов. В интервью абхазским СМИ он рассказывал, что обрел в Абхазии немало близких друзей, чего в прагматичной Швейцарии ему не хватало. И вот 1,5 месяца назад пришла скорбная весть. Манфред Петрич на 69-м году жизни умер от рассеянного склероза. Его похоронили там же, близ дома, как это нередко делают в абхазских селах. С Сейвальдом, младшим другом Петрича, нам увидеться не удалось. Он уже уехал из Абхазии. Ну вот фрагмент из его вчерашнего интервью одному из местных СМИ, которое он давал на русском языке. Его мать русская. Речь зашла о планах друзей Манфреда.
В идеале, конечно, создать благотворительный фонд «Манфред Петрич», чтобы наследие Манфреда, именно вот благие дела для Абхазии и налаживание мостов Европа-Абхазия, чтобы оно служило дальше. И я уверен, эта идея создания фонда и на основе его центра, который он создал, который он, по идее, для этого и планировал, да, чтобы принимать гостей у себя из Европы, показывать им Абхазию. То есть он уже площадку создал. И я считаю, все те, кто ценит вклад Манфреда, да, ну, им постараться, конечно, чтобы этот фонд появился, и этот центр, чтобы наследие Манфреда продолжалось дальше.
Сегодня мы поговорили с одним из друзей Петрича, известным абхазским актером и общественным деятелем Кисоу Хагба. И в самом начале не могли не вспомнить о другом немецкоязычном журналисте, с которым когда-то тоже тесно общались, и который стал большим другом Абхазии, хотя жить сюда не перебрался, Ойгене Крамниге. Хагба говорит, что Ойген и Манфред не были лично знакомы, но публикации Крамнига про Абхазию, в которую он попал еще в 1995 году, оказали на Петрича огромное впечатление.
От него же все началось. Он же читал вот это, то, что писал Огин, где-то до 4000 материалов, где слово «Абхазия», тогда же были больше газеты же, да? Вот немецкий мир, вот почему немцы? Они читали, вот Пфайфер один живет, где сейчас Вальтер приехал. Вот что один человек сделал, да?
Интересно, что Ойгена Крамнига привез в Абхазию в начале 1995-го из Москвы тот же самый Сергей Арутюнов, работавший тогда обозревателем российского журнала «Человек и закон». Сергей Арутюнов сказал мне сегодня, что завтра из Швейцарии приезжает еще один друг Манфреда Петрича, юрист.
Поскольку мы гражданин Абхазии, исходя из его деятельности в интернете, все мои его близкие друзья, выдвинули идею создание фонда, международного фонда имени Манфреда Петровича, который как бы явился преемником традиции предыдущего фонда. Он назывался Международный культурный фонд содействия культурным ассоциациям Абхазии и Германии.
А дети где живут? В Швейцарии?
Они живут в Швейцарии, да. Мы на постоянной связи с ними, в ВКонтакте. Они нам очень благодарны, что мы все это, так сказать, сделали как положено. Они получили и видеоматериал, и фотоматериал.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми скинули половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Студия Демис Паланов.
Парламент Грузии сегодня единогласно 126 голосами «за» принял в первом чтении проект поправок в Конституцию страны. Они предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей Конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе. Кроме того, в поправках предусмотрены изменения в составе фракций. Если по действию редакции для формирования фракции необходимо 7 депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах для создания фракции будет достаточно 4 депутатов. Проект поправок в Конституцию был представлен на голосование без вызывающего споры пункта об избрании генерального прокурора 3/5 полного состава парламента. Парламент Грузии одобрил законопроект об амнистии в связи с событиями 20 июня 2019 года. Закон поддержали 79 депутатов, 15 проголосовали против. Согласно законопроекту, от уголовной и условной ответственности освобождаются все лица, совершившие преступления, связанные с событиями 19-21 июня 2019 года, которые не откажутся от распространения на них соответствующего закона об амнистии. Амнистия также распространится на лиц, которые обвиняются в подготовке или попытке совершения преступления в связи с событиями 19-21 июня. Между тем, оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому амнистия должна была коснуться только участников акций протеста. Однако эту инициативу парламентское большинство отклонило. Родственники обвиняемых в терроризме жителя Панкисского ущелья Грузии провели в селе Дуиси акцию протеста. Они заявляют о невиновности задержанных и требуют их освобождения. Власти используют наших детей для повышения своего рейтинга. Говорят, что поймали террористов. О каком терроризме идет речь, заявила тетя одного из задержанных, мэри Кафтарашвили. Как пишет грузинская служба радио «Свобода», участники акции обратились за помощью к дипломатическому корпусу. В случае, если задержанных не освободят, родственники планируют объявить голодовку. Первоклассники в школах Грузии начнут обучение не в дистанционном формате с 15 сентября, а с 4 октября в аудиториях. Об этом сообщает Министерство образования. В ведомстве подчеркивают, что это решение будет касаться только тех городов и сел, где к моменту начала обучения уровень выявления зараженных будет меньше 4%. Первоклассники приступят к учебе 4 октября. В связи с тенденцией улучшения эпидемиологической ситуации в стране, весьма вероятно, что в большинстве школ страны с 4 октября обучение в классах продолжится. Решение основано на педагогическом мнении, согласно которому первую школьную практику первоклассников следует проводить в классной среде, в окружении одноклассников и учителей, сообщили в ведомстве. С 13 сентября в Грузии возобновит работу общественный транспорт. Такое решение сегодня принял межведомственный Координационный совет правительства Грузии. Работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации. Южная Осетия продолжает расширять международные контакты и готова наладить связи с партиями и политическими организациями левого толка в Италии. Об этом РИА Новости заявил глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, который по приглашению местных коммунистов посещает Италию. Медоев говорит, что хочет навести мосты между партиями, заложить фундамент действий.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии продолжается обсуждаться кризис, спровоцированный отказом грузинской мечты от европейской финансовой помощи. Гия Нодзи пытается понять причины бесстрашия, с которым грузинская мечта уже 2 месяца рвет отношения с Западом и его последствия для страны.
Лидеры грузинской мечты всегда подчеркивали и продолжают повторять, что они верны прозападному курсу, и более того, именно благодаря им страна стала как никогда близка как к Европе, так и к Америке. В начале их правления им действительно было чем похвастать. Они подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, при них страна получила безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Конечно, для этого они лишь продолжили процессы, начатые при предыдущей власти. Но ведь продолжили и успешно завершили. Тем не менее, к их прозападности всегда относились с большим сомнением. С каждым годом для сомнений становилось все больше оснований. Дело не только в связях с Россией лично создателя мечты Бидзины Иванишвили. Как риторика, так и поведение власти были уж слишком далеки от европейских стандартов. Вначале среди ее лидеров были люди, которые действительно верили в европейское будущее Грузии и разбирались в демократических нормах и ценностях. Но постепенно их становилось все меньше и меньше. Тем не менее, до этого лета мечта избегала шагов, которые открыто, в лоб входили в конфликт с провозглашенным прозападным курсом. Они всегда старались обозначить особое уважение к западным партнерам, принимали некоторые из них рекомендации, а острую критику со стороны Запада объявляли личным мнением отдельных, недостаточно информированных лиц. Например, когда весной в Грузию лично прибыл председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель с целью вывести страну из парламентского кризиса, правительство сразу изменило политику по отношению к оппозиции и село с последней за стол переговоров, возможность чего до того категорически отрицало. Более того, она пошла на серьезные уступки, главное из которых было согласие созвать досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не сможет набрать на октябрьских муниципальных выборах более 43% голосов. Такое решение явно шло вразрез с общей риторикой грузинской мечты и никак не входило в ее интересы. Ничем, кроме пиетета перед Западом, и объяснить этот поворот было невозможно. Но начиная с июля, власть стала принимать решения, которые трудно оценить иначе, как открытую демонстрацию наплевательского отношения к Европе. Сначала 28 июля председатель мечты Иракли Кубахидзе заявил о выходе из соглашения, которое неформально окрестили соглашением Шарля Мишеля. Какие внутриполитические расчеты побудили правящую партию на этот шаг, в данном случае неважно. Авторитет Евросоюза, который был неформальным гарантом соглашения, был попран. Затем в середине августа стало известно, что с начала месяца вступил в силу договор о сотрудничестве между спецслужбами Грузии и Беларуси, подписанный еще в 2016 году. За 5 лет после подписания в глазах западного мира Лукашенко стал полным изгоем, а Грузия стала пристанищем для оппозиционно настроенных белорусов, которым пришлось бежать из страны. Введение этого соглашения в силу именно сейчас невозможно интерпретировать по-иному, кроме как открытое заявление грузинской властей. Мы ближе к диктатору Лукашенко, чем к Европе. Западная реакция была именно такой. Наконец, 31 августа премьер-министр Иракли Гарибашвили сообщил, что Грузия отказывается от субсидированного европейского кредита в 75 миллионов евро. Объявленная причина – в результате быстрого экономического роста у страны и так слишком много денег. Такое объяснение трудно принять всерьез. Скорее всего, власти просто упредили события. Выделение кредита было привязано к успеху судебной реформы. И существовал серьезный шаг, что ЕС мог отказаться кредит выделять. Совокупность этих шагов, в чем бы ни состояли их мотивы, показывает, что Грузинская мечта перешла некий невидимый рубеж в отношениях с Западом. Это означает, что отношение последнего к нашей стране тоже может в корне измениться, по крайней мере, на этом этапе. Там всегда относились к Грузии с некоторым скептицизмом. Политические институты слабы, правители во главе с таинственным миллиардером очень слабо разбираются в азах демократии. Оппозиция склонна к излишнему радикализму и опрометчивым жестам. Но, несмотря на это, превалировало мнение, что, по сути дела, Грузия на нашей стороне. Она реально стремится к тому, чтобы быть демократией западного типа, и поэтому заслуживает помощи и поддержки. Еще весной казалось, что Запад может играть здесь действенную и положительную роль. Теперь утверждать это гораздо труднее.
Это было мнение Генодия.
Голоса.
Итак, нам не нужны новые долги, настаивают грузинские власти, объясняя отказ от макрофинансовой помощи ЕС. В логиковых действиях попытались найти и пользователи соцсетей, с ними пообщался Серго Бригладзе.
Что, по вашему мнению, означает демонстративный отказ грузинских властей от макрофинансовой помощи Евросоюза?
Чем я зарядил?
Я считаю, что отказ от этой помощи – один из самых непонятных шагов из всех, что предпринимали за время своего правления представители грузинской мечты. Понять их логику можно. Сейчас выборы, они пытаются показать себя в лучшем свете, но пока выходит лишь наоборот. Они не должны были так поступать. Хотели рейтинг повыше, могли бы выполнить все условия договора с Евросоюзом и взять помощь.
Я думаю, это означает, что они пытаются отклониться от прозападного курса и идут в сторону России. Это становится абсолютно явным, как бы нас не заверяли в обратном. И это не принесет ничего хорошего никому из граждан Грузии, кроме, возможно, представителей грузинской мечты. Это просто неприемлемо. Мы годами твердим о том, что Россия оккупант, но наше правительство это не слышит. Ему больше симпатична Москва. Так выходит.
Это означает позор нашим властям. Я верю нашим европейским друзьям и верю, что этот транш «Грузинская мечта» заблокировала, отказавшись выполнять условия соглашения Шарля Мишеля. Партия власти вышла из соглашения, отказавшись проводить судебную реформу. Это можно назвать политическим самоубийством перед лицом наших европейских и американских партнеров. До сих пор ведь они у всех брали деньги. Наверное, мои правнуки еще будут выплачивать эти долги. С чего это вдруг сейчас власти решили отказаться от помощи? Это указывает на недееспособность нашего правительства. Это наш позор.
Нам говорят о том, что экономика кипит, а на самом деле людям не на что, реально уже не на что покупать сахар к чаю. Особенно сложно, конечно же, пенсионерам в условиях этой жуткой инфляции, когда цены уже настолько взлетели, что все уходит на лекарства и просто на то, чтобы не умереть с голоду. Отказываться в таких условиях от помощи из-за того, что ты просто не хочешь выполнять какие-то условия, это просто безответственно и наплевательски.
Евросоюз и так не собирался отдавать эти деньги Грузии из-за невыполнения нескольких условий. Представители власти просто опередили заявление Евросоюза и отказались от этой помощи. Так что никто и не планировал получать эти деньги. Говорить о том, что было лучше подождать заявление Евросоюза или, как сделали наши власти, опередить их, это сложный вопрос. В краткосрочной перспективе они поступили правильно, но пагубно для долгосрочной. Это точно не отразится положительно на отношениях с Евросоюзом. 75 миллионов евро – это не те деньги, которые могут возродить экономику Грузии. Тут речь больше идет о политическом решении. Вина сложившейся ситуации частично на наших властях, частично на Евросоюзе за то, что они возложили на наше правительство надежды, которые, а это было понятно заранее, не осуществились.
Честно говоря, мне ничего не нравится из того, что делает Гарибашвили в последнее время. Складывается впечатление, что наша власть играет двойную игру, но до конца понять их действия не представляется возможным. Да, хорошо, что мы не набираем новые долги, но, наверное, у правительства какая-то другая цель была. Мы стремимся в Евросоюз, и что бы кто ни говорил, это не кредит, а помощь, у которой была иная нагрузка – помочь развитию страны. В таких условиях наши власти должны были выполнить все условия и взять эти деньги.
Заверение наших властей в том, что им не нужен кредит, а они сейчас, напротив, занимаются покрытием долгов, не соответствует реальности. Просто правительство перестало исполнять какие-либо соглашения, в которые вступает, а затем игнорирует или отказывается выполнять их условия. Так было и с условием выдачи этой помощи Евросоюзом. Они посчитали, что им выгоднее оставить под своим контролем судебную систему и пожертвовали отношениями с Евросоюзом ради этого. Но уже можно с уверенностью заявлять, на имидж страны это очень плохо повлияет.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кременчук — это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетю Машу — это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. На железнодорожной платформе ГУМа в Сухуми, которая этим летом заработала в виде проекта культурно-делового пространства, прошла персональная выставка 26-летнего сухумского живописца Анатолия Качалова под названием «Сон художника». На выставке побывала наш корреспондент Дарья Пабба.
Анатолий Качалов известен многим жителям Сухума. Гуляя утром по городской набережной, сложно не заметить худого художника, который, заняв самое выгодное с точки зрения открывающегося вида место, уверенно набрасывает на холст густой слой ярких красок. Выставка «Сон художника», которая была открыта для посещения на платформе ГУМа в течение недели до 6 сентября, представила зрителям работы, написанные автором за последние 3 года. Она отражает мировосприятие молодого художника и рассказывает те истории, которые наиболее близки Анатолию. Вот как он объясняет название своей выставки.
Главная работа в экспозиции — автопортрет «Сон художника». Это знаковая картина в этом году, потому что она была первой работой, и потом я уже стал писать другие сны с другими красками, с разной фактурой. И пейзажи, натюрморты, тут есть портреты друзей, игроки, шахматисты, автопортреты и просто люди, сидящие на набережной. Такая некая городская тема. И место очень хорошее. Это центр, видна главная улица, проспект Леона. Все живое. С одной стороны пейзаж, с другой стороны шум дорог. И люди достаточно много приходили. И получается, тема выставки и картины соответствуют обстановке вокруг.
Куратором выставки выступил друг художника Лаура Саманба. Она познакомилась с Анатолием Качаловым в 2017 году, влюбилась в его творчество и с тех пор коллекционирует его живопись и графику. Именно Лаура Саманба придумала название для выставки и отобрала работы. Несмотря на то, что выставка показывает 40 картин одного художника, воспринимается она легко. Разный формат работ, обилие ярких, гармонично сочетающихся красок и знакомые образы захватывают внимание. Анатолий Качалов рассказал о том, какие стилистические направления и техники используют в творчестве.
Техники на этой выставке представлены разные. Это акрил, масло, смешанная техника. Это бумага, картон, холст. Мне нравится использовать много краски, экспериментировать. И я использую натуру с этюдов, с набросков. Потом в мастерской создаю работы, либо там же на пленэре. Направление в основном авангард и экспрессионизм. Они мне близки по духу, так как передают мое душевное состояние. Состояния бывают разные, но чаще всего это позитивное настроение. Оно движет меня создавать что-то. И отклики людей тоже влияют все-таки. И через зрителя я тоже вдохновляюсь. Это дает понимание, что, в принципе, что ты делаешь, это нужно людям.
Откликов на творчество действительно много. Хоть Анатолий Качалов окончил Сухумское художественное училище лишь в прошлом году, его работы уже хранятся в частных коллекциях по всему миру. В России, на Кипре, в Испании, в Израиле и даже в Америке. К тому же, несколько десятков его работ представлены британской онлайн-галереей Art London. Для Анатолия Качалова «Сон художника» не первое персональное шоу. Летом 2020 года он показал «Вдохновение» – выставку под открытым небом, которая была приурочена ко дню города Сухум. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В конце программы перейдем к главным мировым событиям. Одним из самых неожиданных из них стал побег нескольких палестинских заключенных. Передаю микрофон моему коллеге Андрею Шароградскому.
В сообщениях, которые мне приходилось читать, говорилось о том, что те, кто бежал из тюрьмы, они чуть ли не ложкой вырыли этот подкоп, этот туннель. Насколько это правда?
Ну, я думаю, что надо дождаться, конечно же, результатов расследования, которое сейчас ведется в этом отношении. И рассматриваются различные направления, в том числе, например, сотрудничество сотрудников службы управления тюрьмами, террористами, которым удалось в конце сбежать из тюрьмы. То есть много факторов есть уже, которые сейчас известны, которые указывают на то, что вполне возможно, опять же, это сейчас еще не какие-то точные данные, что не исключается вот такой вот факт внутреннего сотрудничества, который облегчил, разумеется, задачу по побегу и действиям, которые к побегу привели.
Когда вы говорите о фактах сотрудничества, вы имеете в виду сотрудников тюрьмы, которые, видимо, израильские граждане и вряд ли арабы?
Да, разумеется. Разумеется, речь идет о службе, называется служба управления тюрьмами в Израиле, шаббат сокращенно. И естественно, тюремщики, которые работают в тюрьме, являются все сотрудниками вот этой вот службы. Это одна из силовых структур Израиля. И на самом деле вот эта новость, она сама по себе, конечно же, она то есть была просто эффект разорвавшейся бомбы. Но понимание того, что могла быть вот это вот то, что называется inside job изнутри, то это очень мощный удар, я бы сказала, такой моральный удар, потому что это структура, которая как-то наряду с там, армией, полицией, пограничной службой, шабаком и так далее, как является одним из костяков, как бы, да, израильской безопасности. Если действительно подтвердится вот эта информация, которая сейчас проверяется на данный момент. Это очень приятная история. Кроме того, что им по факту удалось сбежать и надо их разыскивать и так далее, а и вернуть их там, где они находились ранее, то кроме этого это вопрос о том, что на самом деле происходит внутри израильской очень важной силовой структуры. Что происходит в других тюрьмах, например, как до этого дела все дошло, сколько людей там задействовано. Вот эти все вопросы, они сейчас в израильских даже не все, наверное, да, потому что сейчас праздники. Ну, в соцсетях эксперты это обсуждают очень широко, что на самом деле происходит внутри службы управления тюрем. То есть как, во-первых, не заметили, и те, кто не сотрудничали на самом деле, то почему так произошло, как это, опять же, осталось незамеченным на протяжении длительного количества времени. Так что это вопрос не только о физической возможности сбежать, сохраняемые тюрьмы. И опять же, эти люди были не просто кто-то там, еще один рядовой заключенный палестинский. Это лидеры, Закарис Бейди, в особенности, это просто лидеры, видные лидеры палестинских различных движений террористических. Поэтому это люди, которые должны были быть особенно, скажем так, охраняемыми и находиться под постоянным наблюдением. Как, собственно, и предписывает устав. Вопрос в том, почему не соблюдались условия устава и почему не было проведено постоянных проверок, которые должны были происходить. Это все как бы регламентировано. То есть каждые 15 минут должна быть проверка по обнаружению каких-то посторонних предметов. Однако я могу сказать, что все знают, что у заключенных, например, есть телефоны мобильные, которых у них не должно быть. Однако они у них есть. Да? То есть если кого-то ловят, там, когда он передает заключенному телефон, то этот телефон могут изъять. Но в целом понятно, что они все постоянно общаются как бы с внешним миром, строят свои планы, руководят своими движениями, находясь в тюрьме. И я сама, как будучи журналистом, несколько раз делала репортажи про именно заключенных вот таких вот по статьям, которые связаны с безопасностью. В камерах там и телефоны, и другая там радиоэлектротехника. Так получилось уже, что на протяжении последних лет для того, чтобы не приводить к там, каким-то забастовкам, голодовкам, к нарушению порядка в тюрьме и так далее, то есть служба управления тюрьмой, она каждый раз шла на уступки какие-то. Ну, небольшие уступки, но из этого складывается картина, которую вот сейчас вот мы ее наблюдаем, да, что, по сути, заключенные прекратили таких тюремных боссов. И они командуют парадами, а не люди, которые их охраняют и которые должны наблюдать за тем, чтобы они куда-нибудь бежали и так далее.
Ну, понятно, что сейчас будет, видимо, очень серьезная проверка тюрем в Израиле, но вот к серьезным политическим последствиям, если говорить о правительстве, может ли привести этот скандал?
Нет, я не думаю, что это отразится каким-то образом на стабильности правительства. Правительство они тоже будут подвергнуты критике, хотя, разумеется, речь идет о новом правительстве, которое находится у власти всего лишь начиная с июня этого года, тогда как понятно, что даже вот эта конкретная операция, скорее всего, готовилась в протяжении, возможно, нескольких лет. Поэтому разделить ответственность, разумеется, должны люди, которые и находились у власти, и, соответственно, исполняли обязанности внутри вот этой вот системы тюрем на протяжении всего этого периода, когда шла подготовка к побегу. И у правительства, у каждого из членов этого правительства есть достаточно много причин для того, чтобы держаться друг за друга очень крепко, чтобы не упасть всем вместе и не уступить политическую площадку их противников Нетаньяху. Поэтому какой бы сейчас ни разразился скандал, он просто сейчас отсрочен из-за того, что происходит вот сейчас в разгаре еврейского Нового года. Праздник, который закончится только завтра вечером. Но я думаю, что, конечно, начнется вот это вот цунами, начнется эта атака со стороны критиков Нафтали Беннета и его партнеров. Это все неизвестно. Но, опять же, я не думаю, что это вот просто приведет к какому-то коллапсу и к каким-то серьезным последствиям для правительства.
О громком побеге заключенных в Израиле рассказал Андрей Шарагадского, израильская журналистка, живущая в Израиле, Наталья Светлова. Продолжим тему, продолжим перечень важных мировых событий. В Испании расследуется дело о возможной поддержке России сепаратистов из Каталонии, рассказывает Виктор Черецкий.
О русском следе в событиях осени 2017 года, когда сторонники независимости, вопреки закону, провели референдум и объявили суверенитет Каталонии, в свое время немало говорилось и писалось. Лидеры сепаратистов, видимо, в расчете внушить оптимизм своим сторонникам, сами распространяли слухи о контактах в Москве, о грядущей финансовой и даже военной помощи от России. Но независимость Каталонии, в конце концов, не состоялась, российская помощь не пришла, а лидеры процесса оказались или в тюрьме, или в бегах. Тем не менее, возможный русский след в каталонских событиях все же заинтересовал компетентные органы Испании, вспоминает журналистка Пилар Веласко.
Спецслужбы Испании и других стран Европы изучали возможное вмешательство россиян с целью поддержать сепаратистов и таким образом повлиять на ситуацию в Испании. Вмешательство, аналогичное тому, что наблюдалось в Великобритании в ходе Брексита, во время выборов в США, Франции, Германии, Болгарии и в других государствах. Полиция прослеживала также судьбу крупных денежных переводов из России в Испанию, осуществленных как до событий в Каталонии, так и после них.
Кремль высмеял тогда как фейк утверждение о своем вмешательстве в дела Каталонии. Между тем, данные, полученные в результате полицейского расследования, свидетельствуют, что у России действительно был и остается некий особый интерес к этому региону. Так, лица из ближайшего окружения одного из лидеров сепаратистов, экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, в последние годы неоднократно принимались в Москве. На переговорах, как отмечает пресса со ссылкой на материалы следствия, обсуждалась техническая и финансовая помощь для создания в Каталонии независимой от Испании банковской, телекоммуникационной и в первую очередь энергетической системы. У каталонцев состоялись встречи с замминистром иностранных дел Олегом Сыромолотовым, с офицерами российских спецслужб, с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым и другими лицами. Встречались в Москве каталонцы также с криминальным авторитетом Василием Христофоровым, чтобы, как утверждает следствие, проконсультироваться по вопросу создания тайных каналов финансирования сепаратистов. По мнению печати, интерес России к событиям в Каталонии может объясняться стратегией президента Путина посеять разлад на Западе, поддерживая деструктивные политические движения. Помогал каталонцам организовывать встречи с россиянами, живущий в Испании российский бизнесмен Александр Дмитренко. По данным следствия, он работает на российские разведывательные службы. Привлекла внимание испанцев некая международная сделка с сжиженным газом, в которой посредничал Дмитренко. Они считают, что речь шла о скрытом финансировании сепаратистов. Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что роль России в каталонском процессе не следует преувеличивать. Обозреватель газеты «Либертад Дигиталь» Луис Дель Пино.
Lo que pasa es que yo personalmente relativizaría...
Я бы не придавал слишком большого значения российскому вмешательству. Те, кто раздувал все эти годы сепаратистские настроения в Каталонии, не сидят в Кремле. Они здесь, в Испании. Ясно, что России хотелось бы подорвать Евросоюз, и что для этого она готова сотрудничать с кем угодно, будь то ультраправые во Франции и Италии, или любые сепаратистские движения. Ясно, что она пытается использовать в своих целях любую заваруху в Евросоюзе. Ведь Москва не заинтересован иметь в его лице мощного соседа. Но не будем все списывать на внешних врагов.
Контакты россиян с сепаратистами вызывают беспокойство испанцев как вмешательство в крайне болезненную для них каталонскую проблему. Так что масштабы нынешнего скандала заставили центристскую партию граждане инициировать создание парламентской комиссии для расследования возникшей ситуации. Со своей стороны, представитель каталонского отделения, правящей в стране Испанской социалистической рабочей партии, отметил, что попытки России дестабилизировать европейские страны явление сугубо негативное, на которое необходимо реагировать. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.